притчи 26, 1 стих. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Зачем? Он так сказал. Но снег летом и дождь во время жатвы, это как-то не помогает, это как-то портит или растение жатвы, или вообще жатвы невозможно во время дожди. Если снег, тем более летом, это вообще портил бы все этих, ну, тот жатва. То есть, если ты дашь честь глупому, это не помогает ему растить духовным образом. Я так понимаю. Допустим, если человек кое-что сделал очень хитрый и как-то хвастается в том, что, ну, я обманул такой человек, и вот, видишь, у меня есть на руках, не знаю, сотовый телефон или как. Если ты типа скажешь, ну, молодец, молодец, дашь ему как-то честь, разве это помогает тот человек в духовном плане растить? Нет. То же самое, по-моему, смысл 8 стих. Что влагающий драгоценный камень в пращу, то воздающий глупому честь. Тот драгоценный камень как-то не будет так, как нужен, если, как сказать, ты дашь глупому честь. Опять, это так, что мы будем как-то портить духовный рост или духовные возможности человека, поскольку будем сказать ему: молодец, молодец, ты все молодец, то, что ты сделал, когда он грех сделал. И вообще в жизни так и получается в обществе, что есть постоянно ободрение за хитростью, есть ободрение постоянно за ложь, за то, что люди не живут так, как надо по-библейски. Но общество имеет какую-то структуру, которая даже ободряет таких людей, которые, ну, дадут вот честь, неприлично честь глупому. Это вообще так, как и есть. Если ты обманщик, ну, вообще, ты будешь вообще очень успешней. Итак, видите, как наша духовная жизнь, наша жизнь во Христе совсем отличается, совсем сильно отличается из жизни мирской. Это совсем другое вот правило, совсем другой подход, вообще совсем другое мирозрение у нас. 4 и 5, я в этих стихах очень часто размышляю. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом во глазах своих». Но что значит «отвечать глупому по глупости его»? Или «не отвечай глупому по глупости его». Видимо, он имел в виду, что есть разных, ну, дураков, что, ну, глупых людей как-то иногда надо вот так с ними, иногда вот так с ними. Итак, как вот, по-моему, вчера сказали, поскольку мы постоянно ищем в Библии какую-то определенность, какую-то определенную вот правило или завет за каждый жизненный случай, мы это не найдем. Потому что Бог сам знает, что в жизни более сложно, чем дать, допустим, 10 или 20 очень простые заповеди и сказать: ну все, хорошо, уходите, вот делайте. Нет, соблюдайте эти 10 или 20 пунктов. Жизнь не так, но простой. И, конечно, жизнь является, в принципе, встречей и общением с людьми. Это то, что в жизни есть. И люди, конечно, по-разному. Я думаю, он так имел в виду. Иногда получается, не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но иногда получается, что надо отвечать глупому по глупости его. И иногда Иисус тоже сам это сделал, по-моему. Он взял слов его оппонентов и как-то переворачивали вот эти слов обратно к этому. Ну ладно, ты так веришь, ну на этом основании, то зачем? Дальше вот 17 стих. «Хватай пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору». Но столько раз мы это видим вообще, что люди как-то очень любят вмешиваться в чужую ссору. И постоянно так и есть. И это, он сказал, что это похоже, если ты так возьмешь собаку вот за уши. Ну, что будет? Это будет и вреднее для тебя. Итак, поскольку будем анализировать нашу жизнь, это так, что мы иногда страдаем чисто из-за наши грехи. Это так. Но тоже есть какой-то процент наших страданий, которые происходят из-за того, что мы страдали на руках других людей. И из этого процента можно сказать, что есть какой-то процент даже этих страданий, которые мы могли бы обходить, если мы так не вмешивались вот в чужую, ну, чужую ссору. Постоянно мы это видим. И он это писал в контексте того, что он сказал, что не надо сплетничать. Вот, допустим, 22 стих. Слово наушника как лакомство. И они выходят во внутренность чрева. Или 20 стих. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Но и в этом контексте он сказал, ну зачем вмешивается в чужую ссору? А почему есть такая тенденция у нас вот, вмешиваться в чужую ссору? Зачем есть такая тенденция у нас вот, рассказать такие сплетни всякие? Зачем? Это для нас так интересно. Одно и то же вопрос. Зачем люди так любят смотреть эти миловые оперы, которые, ну, по сути дела, вообще ничего не значит. Почему люди так любят сплетничать и как-то, а что там в 9-м квартире, знаешь, что я думаю, происходит? Или я слыхал, что там в 17-м квартире так и так и так было вчера и даже в прошлой неделе то же самое было, поскольку я слыхал. Зачем люди такие? Зачем мы такие? Потому что мы все такие. Почему? Я считаю, почему? Потому что есть колоссальная пустота в жизни таких людей. Колоссальная пустота внутри. И из-за этого, поэтому, они как-то хочет вмешаться, вмешиваются в чужую жизнь. Смотреть на таких, ну, миловые оперы, или даже создать такие миловые оперы в их доме, в их, ну, общежитии, ну, на работе. Из-за той колоссальной пустоты, которая есть внутри. Поэтому в жизни другого человека, ой, так интересно. Потому что у них нет своих жизней. И я думаю, что если мы во Христе, если человек на самом деле принял крещение во Христе, значит, что Иисус начинается жить внутри нашей жизни. Он начинается как-то стучать на двери нашего сердца, потому что Он хочет обитать внутри каждого человека, который во Христе. И Он дал нам кое-что делать для Него. Он дал нам вот направление, Он дал нам вот путь. Он дал нам конечный пункт, то есть жизни в Его Царстве, когда Иисус придет. И поскольку мы это понимаем, поскольку мы это верим, то зачем тогда вмешивается в чужую жизнь? Зачем тогда сплетничать и всякие это? Зачем? У нас есть жизнь. У нас есть личность. Я кто? Ты кто? Поэтому зачем постоянно вмешивается в жизни, ну, чужого человека. И он сказал, 22-й, что такое, ну, сплетня, слово наушника, как лакомство, и они выходят во внутренность чрева. Опять, я думаю, вчера я то же самое сказал, что мы сможем, наверное, вспоминать слов, которые человек использовал, допустим, 20 лет тому назад. Я помню так, как он сказал. Она так мне сказала, во-во-во-во-во. Слов очень-очень значительно. Хотя мы думаем, да ладно, слов это лишь слов. Ничего. Нет, слов это кое-что. Итак, 26 стих. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Ну разве это так в нашем жизни? Я думаю, наоборот, что люди имеют ненависть, допустим, в сердце. Ну, они очень красиво поют, очень красиво умеют говорить с людьми, хотя у них внутри есть какая-то ненависть против того человека. Очень вряд ли получается, что это все, тот злость, который у них есть в сердце, откроется перед всем в народном собрании. Я думаю, это поэтому говорится вот так, как будет в конце концов, когда Иисус придет. Потому что, когда мы читаем о судном дне, кажется, что это было бы как-то публично. И что перед всем у нас была бы наша судьба. Что Данкан, ну, 6 августа 2001 году, 15:36, вот после обеда ты так сказал, ты так думал в твоем сердце. И это будет и тоже перед вами. Хотя механически довольно сложно как-то представить, как было бы, если каждый человек должен иметь такое, ну, подробное интервью, можно сказать, или встреча с Иисусом. Как это получается, если есть миллиардов людей, которые должны это делать, и мы все будем как-то присутствовать и слушать. Я не представляю, как механически, кроме того, что кажется, что значение времени как-то изменяется. И если, кстати, если Эйнштейн правильно понял, если вот значение или дименсия времени как-то распадется, и тоже дименсию места, или пространства, лучше сказать, и пространство, и тоже. Это просто между прочим. Короче, все наши жизни как-то откроются перед Иисусом, когда Он придет. И не только перед Иисусом, как-то перед друг другом и тоже. Поэтому Иисус сказал, зачем лицемерить? Потому что в конце концов, во веки, веки веков, кто ты, было бы и будет открыто перед всем. Итак, ладно, хотите скрывать, как-то показать, за показуха вот в этом жизни, ну ладно, а что, в конце концов не будет так. Итак, мы сможем иметь какую-то откровенность. Не только перед Богом, а в этом плане перед друг другом. И тоже. Ваши мысли?
Ладно. А Мария. Что делать? Не бывало в жизни. Я еду утром, молодежь едет, две девчонки, Ари, я и один старичок такой. Ну там девчата что-то глупости там делают, да? А он старенький сказал, что это. Они делают. А этот молодой подбегает его, раз ему кулаками. И, значит, повалил по трамваю, да, и сбивает ногами этого старичка. Ужас. Что мне делать? Как?
Не вмешивать.
Что-то нельзя вмешивать. Ну, насмерть избивает по голове, ногами, мучить.
Ну, это похоже, это, я думаю, отличается немножко. Это немножко так, как, ну, тот притча добрый самарянин, да? Который он видел. Бедный человек, который лежал, других, ну, священников, левитов, шли мимо, а Иисус сказал, молодец, тот человеку, который помог. Я не думаю, что это то, что здесь имеется в виду, когда написано, что... нельзя вмешиваться в чужую спору.
Это не так,
что нет, помогать чужому человеку, это не одно и то же, по-моему. Вмешиваться в чужую спору. Я думаю, что это совсем другое.
Есть и другие люди, когда, например, здесь нас как-то берут.